Трудный путь к Богу. Возвратившись из пионерского лагеря, 13-летний Сергей узнал, что его старшая сестра Дина уверовала в Бога. Теперь в их доме появилась Библия, большая книга в кожаном переплете. Отец не скрывал своей неприязни к новым взглядам дочери, бывшей комсомолки и активистки школы, и всячески старался переубедить ее. Но вскоре он сам заинтересовался книгой, которой так увлечена была Дина. Отец мог читать ее до полуночи. Его густые брови при этом то соединялись на переносице, то медленно ползли вверх. Иногда он глубоко вздыхал и, закрыв глаза, о чем-то думал. Дети заметили, что эту книгу начала читать и мама. Кроткая по природе, она стала еще молчаливей, и какая-то тень грусти легла на ее всегда доброе лицо. Как-то раз Сергей тоже хотел почитать Библию, но, полистав ее, тут же захлопнул. Что они в ней нашли? Ни одной картинки нет. И написано, будто не по-русски. Мне такие книги не нравятся.
Я тоже такие не люблю, поддержал его Миша. Нет ничего интересного. Сплошные имена.
А может, взрослым интересно? Предположила Валя. Папа никогда плохие книги не читает, вставила Клара. Не зря же его все уважают. Однако сам отец вскоре пришел к выводу, что его авторитет и достоинства, которыми он так гордился, перед Богом ничего не значат. Читая Библию, он увидел себя погибшим грешником. Дина часто звала родных на собрание. Наконец, после долгих рассуждений, родители решили пойти в молитвенный дом. Там они и покаялись. Сначала отец, а потом и мать. Отец сильно изменился, стал добрым и спокойным. От прежней суровости не осталось и следа. Теперь он собирал по вечерам всю семью и вслух читал Священное Писание. Все слушали с интересом, только Миша и Сергей зевали от скуки и под любым предлогом старались куда-нибудь уйти. Ходить на собрание они категорически отказывались. Мысленно Сергей пытался оправдать свою непокорность. «Почему я должен туда идти? Там одни старики. Все бьют лбом о пол». Целуют иконы, чаши разносят какие-то. Да и одеваются они во все черное. Валя с Кларой после каждого собрания вдохновенно делились впечатлениями и звали с собой Мишу и Сергея. «Миша, ты просто не представляешь, как там красиво поют», – рассказывала Валя.
«Не надо меня уговаривать», – сердито отмахивался он.
Как-то в воскресенье вечером Клара робко вошла в комнату ребят и взволнованно сказала: – «Миша, прости меня за то, что я ссорилась с тобой и часто была несправедлива к тебе».
«С чего это ты вдруг?»
«Я сегодня на собрании покаялась и хочу с тобой помириться», – продолжала она. «Сережа, ты тоже прости меня».
«Ты мне ничего плохого не делала», – пожал плечами Сергей.
Спустя несколько недель покаялась Валя и тоже попросила у братьев прощения.
«Что с ними творится?» – удивлялся Миша.
«Скоро и нас туда затянут. Давай поклянемся, и все».
«Что?» – не понял Сергей.
«Полезли на чердак, там все объясню», – скомандовал Миша. «Да поживей, чтобы никто не увидел».
Вскарабкавшись по скрипучей лестнице вверх, братья сели друг против друга.
«Ты хочешь ходить на собрание?» – строго спросил Миша.
«Нет, я тоже не собираюсь. А чтобы это было твердо, давай поклянемся».
«Как?»
«Очень просто. Повторяй. Я никогда в жизни не пойду на собрание», – делая на каждом слове ударение, в полголоса произнес Миша.
«Я никогда в жизни не пойду на собрание», – эхом отозвался Сергей.
«А теперь смотри, Серега, не вздумай нарушить клятву».
Каждое утро Сергей и Миша выгоняли коров на пастбище, расположенное у самого леса. Часто к ним присоединялись соседские мальчики-пастухи. Тогда на пастбище становилось весело. Они играли в футбол или просто лежали на траве. Так было и сегодня. Утомившись от игры, ребята растянулись на траве.
«Илья, расскажи что-нибудь интересное», – попросил кто-то, обращаясь к высокому мальчику.
«Про вызывание мертвых», – уточнил Миша, приподнявшись на локте.
«Рассказывать не то», – отказался Илья. «Вот если бы по-настоящему вызвать кого-нибудь и поговорить, это интересно».
«А что? Давай».
На него выжидающе смотрели 5 пар любопытных глаз.
«Днем это не получится».
«Приходите вечером к нам», – тут же пригласил Миша.
«А папа?» – округлив от страха глаза, вскочил Сергей. «Сегодня у них собрание. Вечером никого дома не будет. Приходите часиком к 8.
«Братцы, а коров-то наших нет?» – спохватился Сергей.
Никто не заметил, как коровы разбрелись по перелескам. Ребята кинулись разыскивать их. Пригнав скотину, мальчики собрались в круг, но разговор не клеился, и они решили поиграть в мяч.
«А где он?» – огляделся Миша кругом.
«Там остался», – махнул Илья.
Миша пошел за мячом, но скоро вернулся ни с чем.
«Его там нет».
«Как нет?» – удивились ребята.
«Да так, нету и все».
«Иди ты», – послал он брата.
Сергей нехотя пошел на то место, где они играли час назад. Он несколько раз обошел поляну вдоль и поперек, но мяча не нашел.
«Странно, странно», – без конца повторял Сергей. «Куда же он девался?»
Очень жалко было Сергею новый кожаный мяч, который недавно подарил им отец.
«А что, если помолиться?» – мелькнула вдруг мысль. «Попросить, чтобы Бог помог найти мяч».
Но Сергей тут же остановил себя. «Да ну, глупости». Однако эта мысль не отступала. Пересилив себя, Сергей с опаской огляделся по сторонам, сложил руки, закрыл глаза и дрожащим от волнения голосом произнес:
«Боже, если ты есть, помоги мне найти мяч».
Сергей не знал, что еще говорить. Он немного постоял, открыл глаза и посмотрел по сторонам. Мяча не было. Он медленно зашагал вдоль леса к ребятам. Вдруг под большим кустом он увидел мяч.
«Вот он!»
– ёкнуло сердце. «Я же здесь смотрел. Как можно было его не видеть?» Сергей поднял мяч и крепко прижал к себе.
«Значит, Бог все-таки есть».
Зря я спорил с Диной. Наверное, она права. Сергей не торопился уходить. «Поблагодари Бога!» – он ответил тебе, словно кто-то напомнил ему.
«Как благодарить?
Человеку я бы сказал спасибо, а Богу как?» Запротестовал он и побежал к ребятам. Сергей старался скрыть свои чувства и небрежно бросил мяч в траву.
«Искать не умеешь», – гордо посмотрел он на брата и сел рядом.
Ребята все так же увлеченно говорили о гаданиях, ворожбе и вызывании мертвых. Однако Сергея это уже не интересовало.
«А что, если Бог все-таки есть?» – думал он. «Значит, он видит меня, знает все, что я делаю, чем занимаюсь. Может, все-таки сходить на собрание?»
Но тут же вспомнилась клятва, и Сергей тревожно посмотрел на Мишу. Сергей был так занят своими размышлениями, что не замечал ничего вокруг. Мяч по-прежнему лежал в стороне, и на него никто не обращал внимания. Вдруг между деревьями замелькал оранжевый москвич. Через несколько минут он поравнялся с поляной, где сидели ребята, и резко затормозил. Из машины выскочил мальчонка, схватил мяч и в 2 прыжка оказался в машине, громко захлопнув за собой дверь. Москвич на большой скорости скрылся за кустами. От неожиданности ребята успели только вскочить. Растерянно поглядывая друг на друга, они не могли вымолвить и слова. Сергей стоял как вкопанный, глядя вслед автомобилю. Переживания с новой силой нахлынули на него. «Бог тебе дал, а ты не поблагодарил. Вот он и забрал». В ту ночь Сергей долго не мог уснуть. События прошедшего дня растревожили душу. Утерянный мяч – вызывание мертвых. Правда, у Ильи ничего не получилось. Но ребята все же набрались страху. Им чудилось, что Илья с кем-то разговаривал, что-то как будто шевелилось у него в руках. Мысленно Сергей вновь и вновь возвращался на поляну, где первый раз в жизни помолился.
«Теперь я точно знаю, что Бог есть. Но кто он такой?» – думал Сергей.
«Значит, все-таки есть ад
иначе невозможно было бы вызвать мертвых. Может, сходить на собрание хоть разок? Там, наверное, про Бога много говорят». На следующий день Сергей искал возможность поговорить с Диной и только к вечеру зашел к ней в комнату. Запинаясь чуть ли не на каждом слове, он рассказал о своих переживаниях. «Сегодня Илья пригласил к себе на ночь снова мертвых вызывать. Я хотел только спросить тебя, как это по Библии можно делать?»
«Ни в коем случае», – взволнованно сказала Дина. «Это очень опасно, и кроме того, это грех».
«Мишу тоже надо предупредить. Когда я была неверующей, то не знала об этом и однажды пошла к гадалке. После этого я потеряла покой, меня мучили ужасные сны и всякие страхи. Я даже не могла спать без света. Верующие девочки-однокурсницы пригласили меня на собрание. Я долго не соглашалась, но страхи преследовали меня днем и ночью. Близкая к отчаянию, я решилась и пошла с ними. В молитвенном доме мне было хорошо и спокойно на сердце. А как только я уходила оттуда, меня снова начинали мучить страшные голоса и ужасы. Тогда я поняла, что только Бог сможет освободить меня, дать мир и покой душе, а без Него я погибну. В тот день, когда я покаялась, ко мне подошел служитель, и я ему все-все рассказала. Мы еще раз помолились, и ты знаешь, голоса пропали. Кошмарные сны прекратились, страх исчез. Я стала такой счастливой и свободной», – улыбнулась Дина. «Ты не представляешь, как страшно и опасно находиться под дьявольскими чарами. Из этих сетей без Бога вообще невозможно выбраться». Сергей не перебивал Дину. Он внимательно слушал, и ему тоже очень захотелось пойти на собрание. Но Дина почему-то не пригласила его. Прошла неделя, другая. Сергея уже давно никто не звал в собрание. А самому напомнить об этом не хватало мужества. Друзья отвернулись от него, называя фанатиком. С Мишей тоже не было ничего общего. Он пропадал вечерами у друзей, а ранней осенью его призвали в армию. Бесконечные вопросы о Боге, возникающие в душе, одолевали Сергея. Он не находил покоя и мучился от одиночества и тоски. Ему казалось, что даже родным нет дела до него, и он никому не нужен. Серая слезливая осень навевала тоску, и на сердце у Сергея было так же неуютно и хмуро. Однажды вечером, когда все ушли на собрание, Сергей вышел из дома. Занятый своими мыслями, он уже целый час бесцельно бродил по улице. «Ты что ходишь как маятник?» – неожиданно окликнул Сергея одноклассник Андрей. «Я смотрю, ты который раз улицу меряешь. Что, без настроения?»
«Да так, просто», – пробормотал Сергей. «Я давно уже наблюдаю за тобой. Ты о чем-то переживаешь?»
Сергей молчал. «Приходи к нам на собрание», – вдруг предложил Андрей. Сергей вздрогнул.
«На какое?»
«На христианское». Сергей резко поднял голову, и взгляды мальчиков встретились.
«Когда?»
«Завтра, воскресенье».
«Так ты что, к баптистам ходишь?»
«Да».
«И до сих пор молчал?» «Скрывал, да?»
«Да все как-то не решался сказать. Думал, что ты не поймешь меня», – смутился Андрей. «Я недавно хожу. Мне очень нравится. Знаешь, я, может, и сейчас не решился бы пригласить тебя. Но смотрю, ты такой грустный, без настроения. Неладно что-то у тебя. Вот и позвал». «Так ты что, придешь?»
«Приду. Я уже давно хотел, но без приглашения как-то неловко идти».
Дома Сергей никому не сказал о своем намерении. А на следующее утро он пришел в молитвенный дом вместе с Андреем. Собрание произвело на Сергея глубокое впечатление. Здесь все было просто, совсем не так, как он представлял себе. Никаких икон, чаш, никто не бил лбом о пол, люди прилично одеты, много молодежи. Молились просто и понятно. «Какой глупец!» – корил себя Сергей. Нарисовал себе не весь что и поверил, а здесь все какие-то счастливые. Так Сергей на радость домашним стал ходить на богослужение. Дома он с удовольствием приходил на вечернюю молитву и с интересом слушал, как отец читал Библию.
Часто, закрывшись в своей комнате, Сергей читал Евангелие и пытался вникнуть в смысл написанного. Чем больше он рассуждал над Словом Божьим, тем яснее видел себя погибшим грешником. Тяжесть вины удручала его, томила. Слушая проповеди, Сергей каждый раз думал, что проповедники все про него знают и специально отвечают на те вопросы, которые он так часто задавал себе. Однажды на утреннем богослужении на Сергея нахлынуло необъяснимое беспокойство. «Каждому человеку Бог предлагает спасение», — говорил проповедник. «Придет день, когда мы предстанем перед Богом, чтобы дать отчет за свои дела. Хотим мы этого или нет, но встреча с Ним произойдет. Сегодня, дорогой друг, у тебя есть возможность решить самый важный вопрос. Где будешь проводить вечность? Задумался ли ты над этим? Ответь на этот вопрос искренне». Словно сам Бог обращался к Сергею и спрашивал: «Где будешь проводить вечность?» В один миг Сергею вспомнились скверные слова, которые он нередко произносил. В памяти всплыло множество грехов: непослушание, клятва. Страшась своей участи, Сергей рад был покаяться, однако его что-то удерживало. Выйти вперед и признать себя грешником у него не хватило сил. «Сегодня обязательно покаюсь», – уже в который раз давал себе слово Сергей. Но собрание кончалось, и он снова шел домой с ношей грехов и тревожной совестью. Наступило Рождество. По дороге в молитвенный дом Сергей дал себе твердое обещание: «Сегодня обязательно покаюсь. Хватит мучиться. После первой проповеди выйду вперед и все». Праздничное богослужение подходило к концу. В сердце Сергея шла борьба, и он снова и снова откладывал свое покаяние. «Пусть сначала кто-нибудь покается, потом я». Борьба становилась все напряженнее, и от глубоких переживаний у Сергея вдруг все поплыло перед глазами, тело обмякло, и больше он ничего не помнил. Пришел Сергей в себя только на свежем воздухе, куда его вынесли друзья. Никто не подозревал, какая жестокая борьба происходила в его сердце. Все подумали, что он просто заболел. Дома мама предложила ему лекарство, но он отказался. «Не надо ничего, пройдет». «Покаяние – это не для меня», – в отчаянии думал Сергей. «Суждено, наверное, мне мучиться в аду. Видимо, участь моя определена». От этих страшных мыслей его бросало то в жар, то в холод. Сергею казалось, что ночь никогда не кончится, но наступившему дню он тоже не радовался и по-прежнему страдал. «Лучше бы я умер», – закусив губы, мучительно думал Сергей. «Все равно уже не смогу покаяться». Неожиданно в комнату вошел Андрей. «Как самочувствие?» – спросил он, с тревогой взглядываясь в бледное лицо друга. «Плохо, не зная, как быть», – мрачно отозвался Сергей и отвел глаза в сторону. «Что с тобой?» «Плохо мне». «Может, в больницу надо?» «Никакая больница мне не поможет». «Почему?» Сергей как будто ждал этого вопроса. Подбородок его задрожал, и он, не стыдясь слез, рассказал Андрею обо всем. «Давай помолимся, расскажи все Иисусу», – предложил Андрей. «Это единственный выход для тебя». «Разве дома тоже можно каяться?» – воспрянул духом Сергей. «Конечно, можно. Бог отовсюду слышит». Друзья склонились на колени. Сергей долго молчал. Андрей начал молиться первым. Он просил Господа помочь Сергею открыть свое сердце. «Боже мой, прости меня», – наконец произнес Сергей, и слова хлынули потоком. «Прости, что я закрывал от Тебя сердце. Иисус, спаси меня. Я хочу верить в Тебя, хочу любить Тебя». Словно тяжелая ноша свалилась с плеч Сергея. Тихая радость отразилась на его лице. Он нашел то, что так долго и томительно искала его душа. Прошли годы. Сергея рукоположили на пресвитерское служение. это ревностный, искренне любящий Господа служитель. Он еще не забыл, каким путем пришел к Богу и старается рассказывать о Спасителе всем обремененным грехом, твердо зная, что только в Иисусе Христе мир, радость и покой.